Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Раб Божий Леонид благодарит вас, отец Андрей, за полезные программы. Давно ищу ответа на один вопрос, на который большинство предпочитают закрывать глаза. Прошу прощения за мою дерзость, но я хочу вернуться к теме крестного знамени и поклонов и к вашей позиции по этому вопросу. Отец Андрей, в те времена, когда было составлено правило о поклонах и крестном знамени, богослужения в храмах шли в таком темпе, как и сейчас, то есть скороговоркой и без пауз между молитвами и прошениями. Вы ведь не даете молящимся возможности исполнить это правило. Отец Андрей, не есть ли ваше жесткое требование строго следовать правилу, то есть начинать крестное знамение после молитвы и поклон после крестного знамени, применительно к богослужению в приходском храме, временами неудобоносимыми? Как же все это возможно исполнить, чтобы крестное знамение не превратилось в суетливую, неосмысленную загогулину, а поклон в небрежный кивок? Именно это мы постоянно делаем. Дальше вот подробно. Все это расписывается. Вы видели вопрос раба Божьего Леонида?
Ну да, даже какой-то уже адрес на ко мне вопрос, я что-то не даю. Вот, ну, да, давайте с этого начнем. Попробую пооправдываться, хотя это может быть и неправильно. Но пооправдываться не в том, что я такой какой-то молодец. Вот, давайте поймем вот что. Вот то правило, о котором говорит уважаемый брат Леонид, оно было действительно, это древнее, старое очень правило о поклонах. Оно говорит о чем? О том, что должно быть благоговейным крестное знамение, и благоговейным должен быть поклон. В древности тут трудно согласиться насчет скороговорки, поскольку древние распевы, вот если их поизучать, древние распевы, наши российские древние распевы, знаменного пения, да, крюкового пения, они как раз неспешные. То есть, вот мы не должны, пусть да, мы там очень, может быть, неблаговейные люди сейчас, потерявшие уже какое-то вот это вот благоговение отчасти, но про предков мы с вами так не должны говорить. То есть, это правило, оно вполне органично входило в церковную жизнь, поскольку в основном, надо сказать, не исключение все-таки будем брать, а правила, да, какие-то правила, больше хорошие, так скажем, примеры. Церковное пение, оно было неспешно, поскольку знаменное пение, оно неспешно. Оно протяжное, неспешное. Вот можно взять любую кассету со знаменным пением или прийти вот в монастырь, допустим, в монастыре, где оно практикуется. Вот в Новотихвинском монастыре, допустим, там сестры практикуют. Вот я не так давно был на отпевании, и оно проходило 2 часа. Вот. Хотя у нас в приходском храме, конечно, гораздо быстрее это все проходит. Но мне понравилось. Мне понравилось, что вот эта вот сама неспешность, сама вот эта вот мелодичность знаменного пения, она, ну, прекрасно сочетается и с молитвой, и со всем, и неспешно можно и перекреститься, и поклониться. Вот. Поэтому давайте-ка не будем обо всех так огульно как бы говорить, это нехорошо, да? То есть ни о предках не будем говорить, ни о современных не будем говорить, потому что мы, может быть, знаем 1-2 примера, но это же не вся церковь. Так, сейчас перейдем, давайте, там что-то про мою позицию говорилось, да? Но моя позиция не какая-то особенная, отличающаяся от позиции церкви. То есть человек должен действительно быть благоговейным, благоговейно креститься, благоговейно поклониться. Другое дело, что вот в этом вопросе, знаете, что прослеживается? Прослеживается желание непременно выполнить букву закона. Вот если поклон, то непременно, значит, вот рукой до пола. А вот если ты рукой до пола не коснулся, это не поклон. Нельзя же, допустим, вот поклон какой-то несколько иной, как бы сказать, что оскорбительно, это кивок, допустим. Да? То есть тут уже более такой практический такой вопрос. То есть мы должны понимать, что самое главное в храме это молитва. Вот если человек будет молиться, не смотреть за всеми там и осуждать там, кто как крестится, кто как ходит, кто где стоит, как священники, как там хор, как там что, вот, а стоять и молиться о себе, то тогда будет совершенно другое настроение и к крестному знамению, и к поклону. Вот тут проблема не в том, что там сейчас мы не такие там, или мы спешные там, или неспешные. Дело совсем не в том. Дело во внутреннем содержании. Вот если человек придет и внутренне будет молиться, внутренне молиться, то ему должно быть совершенно все равно, крестится ли кто-то быстро или медленно, делать ли надо поклон или не надо, вот, и быстро или не быстро, что там где-то там написано. Вот если его внутреннее состояние соответствует состоянию молитвы храмовой, то тогда получается, что даже если он по какой-то причине вообще не будет креститься, вот увлекся человек молитвой, да, и не крестится, то я думаю, что вряд ли Господь такого человека осудит, если он в молитву так погружен его ум, да ведь? Вряд ли его осудит Господь. Или если, допустим, по какой-то причине человек не может поклониться там вот именно так, как вот описано вот у брата, но он благоговейный, этот человек, то вряд ли тоже Господь его осудит. Ведь осуждается не благоговение, а не то, что они не выполнение буквы закона. Ведь церковь, вот обладая канонами, она предполагает, что вот есть каноны, которые, допустим, охраняют церковь от ереси, а есть каноны, которые регулируют человеческую жизнь. И вот те каноны, которые регулируют человеческую жизнь, уровень покаяния, да, покаянную практику, они уже отдаются на волю архиепископа или на волю священника. Допустим, какую епитимию дать, да, следуя этому канону, там, сократить, может быть, там, удлинить там, и так далее. То есть, смотрите, видите, как получается. То, что касается вероучения, оно незыблемо и неизменяемо. Что касается учения о грехе, то мы никогда, церковь никогда грех не признает за добродетель. А что касается применения, допустим, некой духовно-покаянной практики к конкретному человеку, это может уже как-то лично меняться. Ну, в сторону, вот, в зависимости от, в сторону, так скажем, пользы человека того или иного. Вот, поэтому крестное знамение, оно здесь что должно быть? Вот если человек, допустим, этот практический совет, вот если этот брат не успевает сделать во время икинии крестное знамение, пусть не крестится. Пусть он стоит и молится, но по-честному молится, не осуждает священника или диакона, что он тараторит. А допустим, когда идет священнический возглас, идет призывание имени Святой Троицы во имя Отца и Сына Святаго Духа, он благоговейно перекрестился и положил бы, и поклонился бы, как хотел. И никого бы не осуждал, и не выглядел бы какой-то там белой вороной, бьющейся за чистоту того, что не является самым главным в церкви. В церкви самым главным является вера и покаяние. Личное покаяние человека. Вот, поэтому, когда человек вот начинает вот такие вот именно закон выполнять, тогда он действительно попадет в очень трудную духовную обстановку, когда он начинает видеть, что вокруг, и оценивать всех вокруг по тому, как кто как крестится и кто как не крестится, понимаете? А это еще не показатель душевного настроения человека, его духовного состояния. Вот, поэтому брат этот может, лучше бы ему обрести духовного наставника, и уже с духовным наставником своим, с духовным отцом, уже решать вопрос, вот этот мучающий. А то получается, вот этот брат, может быть, я ошибусь, конечно, но, скорее всего, просто по примерам, вот обычно такие вопросы задают люди, у которых нет духовного руководства. Они сами самостоятельно что-то учат, ну, попадаются какие-то книги, они делают какие-то самостоятельные выводы, вот, и, как правило, они эти выводы оказываются вот именно, ну, плодом человеческого рассуждения, а не церковного опыта и, значит, не плодом послушания, не плодом, как бы, духовного труда. Вот. А что касается, допустим, богослужения в нашем храме, то мы тоже пытаемся практиковать. Вот наш хор любит знаменное пение, вот пытается петь так, вот, и я ни одной жалобы не слышал, что кто-то не успел перекреститься, понимаете? Вот, поэтому, слава Богу, все нормально вроде бы.
Батюшка, вот еще задают вопрос. Пожилой человек по физической немощи не может посещать храм, но очень нуждается в духовном общении, которое не может получить от окружения. Люди невоцерковленные, погруженные в быт. Как быть? Что посоветуете?
Нужно обращаться в ближайший храм. Ну, благо, что сейчас у всех храмов есть телефоны.
и попросить у настоятеля какого-нибудь человека, который бы, допустим, приходил бы, навещал. То есть это тоже вполне реальная история. Это, во-первых. Во-вторых, у нас сейчас есть канал, есть Союз, я имею в виду телеканал, да, вот радио есть, есть книги. Сейчас замечательно такой выбор книг. Даже если мы среди живых не найдем, нам сочувствующих людей можно среди святых найти, тех людей, которые, с которыми будем общаться, изучая их труды.
Ну, а вообще это возможно, чтобы храм присылал какого-то человека? Вот вы, например, если вам позвонят кто-то в сортировке, то есть у вас есть такая возможность? Люди же постоянно все заняты.
В этом случае мы поступаем таким образом. Я поступаю таким образом. У меня есть штат катехизаторов, и кто из катехизаторов более-менее свободен в этот момент, отправляем к этому, направляю я к этому человеку. Он походит, несколько бесед там поготовит его к таинствам, вот, и побеседует. И потом уже я с какой-то регулярностью уже начинаю к этому человеку, или вот мой помощник священник, который отец Валерий, начинает ездить к этому человеку. У нас есть несколько таких вот прихожан, которые в храм физически ходить не могут, но которым раз в две недельки или раз в три недельки по возможности мы приезжаем, чтобы их поисповедовать, причастить, и также к ним приходит катехизатор. Или они созваниваются по телефону, если не могут физически прийти. То есть это реально, это работающая схема. Это я не от теории вам говорю, а от практики.
Батюшка, Господь благословил пить вино, а можно ли пить водку? А вообще-то я люблю пиво, но немного, вечером после работы.
Да. Как у Гребенщикова есть такая песня, уж простите за недуховное такое. Все говорят, не пей вина, все говорят, не пей вина. А я говорю, можно. Вот Борис Борисович разрешил. Тут же дело не в этом, не в том, что там человек там любит, не любит, можно, не можно. Тут должен у нас быть и разговор о борьбе со страстями. Вот если человек ежедневно выпивает, ну, допустим, бутылочку пива вечером, перед ужином, да, там, или после ужина. Ну, наверное, перед, я так понимаю, или после. Вот, представляете, вот человек поел, да, вечером. Обычно мы вечером, к сожалению, им больше, чем на обед, потому что мы суетимся, у нас такой американский образ жизни, мы все фастфудами увлекаемся, кофейку попил, там, печеньку съел, да. Не по-русски так, чтобы пообедал нормально. Мы наелись, вот чрево набили. Надо расслабиться. Как расслабляется человек? Открывает бутылочку пивка, высасывает эту бутылочку. Он же высасывает эту бутылочку, не сидя там, читая святителя Феофана Затворника, правильно? Не соответствующий разный. Он включает телевизор. Он там смотрит всю всякую там эту бяку, которая там. Значит, вот он расслабляется. И потом, о какой молитве можно говорить? Там, о каком-то там борьбе со страстями можно говорить. Вот, поэтому это очень-очень-очень, на самом деле, не совсем по-христиански вот так вот проводить вечер. Именно потому, что это связано с чревоугодием. Вот, а чревоугодие, как известно, это страсть, которая питает все остальные. Поэтому нечего нам удивляться, что вот мы любим пивко попить вечерами, что у нас там блуд бывает неудержимый, гнев неудержимый, тщеславие пучит человека или гордость. Нечего удивляться, потому что святые говорят, что чревоугодие – это дверь в душу других страстей, для входа других страстей. То есть другие страсти через чревоугодие входят в нашу душу. Есть такой духовный закон, это закон, что хочешь бороться с любой другой страстью, надо с чревоугодием завязывать. Ну, в том смысле, что приводить его в норму. А норма – это режим питания, чтобы был, чтобы человек примерно знал, сколько он может съесть и не объесться, да? Ну, примерно так, механически, так скажем, видеть, что сколько я могу съесть, да? Чтобы кружки наши чайные не были похожи на пивные, вот, чтобы не дули мы эту воду там много. Недаром же отцы говорят, что хочешь блуд победить, полюби жажду. Но жажду не такую в пустыне, где там умирает от жажды, а в том смысле, что уменьшай умеренно потребление всякой жидкости. А если человек пьет пиво, там пиво же не продается там в 100-граммовых бутылочках. Да ладно еще, если пол-литровых, а если больше. Человек говорит, а я бутылочку пива, а эта бутылочка там такая вот огромная такая тара, там, 2-3-1,5-литровая. Вот. Поэтому тут вопрос-то не о том, что там пить вино, пить водку или пить пиво. Тут вопрос вообще, говорится, речь должна идти вот о чем. Что вот этот вопрос нужно человеку решать своим духовником. Потому что вот отсюда, вот откуда мы с вами говорим, непонятно. Может быть, человек, знаете, ему кажется, все хорошо. Вот у меня просто был на практике такой пример. Вот человек, думаю, приходил, я его с таким большим трудом вот узнал это все. Но только благодаря тому, что вот как бы семья вся ходит, вот, и так получилось, вот, что ну, друг про друга как-то вот так вот намекают, и узналось. Вот человек приходит и постоянно жалуется на гневливость, что он постоянно гневливый. Ближние постоянно страдают от его гневливости. И оказалось, что этот человек приходит домой, выпивает стакан водки. Стакан, представляете, порой бывает, что там понюхаешь пробочку, то уже качает. Тут стакан водки. Он такой здоровый. Крепыш. Молодой такой, крепкий. Потом съедает. Естественно, это же разжигает как аппетит. Да, он же вечером, во-первых, разжигает аппетит. И он съедает в буквальном смысле слова сковородку еды. И потом его начинает крутить. Он сам говорит, я не пьяный, мне даже ни в одном глазу. А ближний начинает говорить, что он становится нудный, докапываться до всякой мелочи. Понимаете, вот лезть под кожу. Вот. А он говорит, у него все нормально. А человек, представляете, такое все, весь объем съел. Какой у него желудок должен быть? Что обычно после такого поедания происходит? Надо пойти полежать. Полежал, потом начинает полночи шаманить, ходить. Вот, поэтому на утро мы не выспались, снова злые и так далее. Понимаете, вот это вся история. Благо выяснилось, и человек это все-таки бросил. Поэтому тут надо выяснять духовное состояние человека. Бывает такое, что если у человека были или есть страсти такие, что он впадает в запой, или напивается там до свинячьего состояния, то такому человеку вообще пить никогда нельзя, вообще ничего. Помыслы об алкоголе надо выбрасывать из головы. Понимаете? А если даже не напивался ничего, все равно нужно, чтобы это было все архиумеренно. Архиумеренно. Понимаете? Потому что недаром апостол говорит, не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд. И поэтому блуд есть и в водке, и в пиве, и во всем, всем алкогольном. Поэтому ответ на этот вопрос очень такой конкретный. Нужно поменьше бы нам всяких таких вещей употреблять. Не рассуждать, там, что полезнее, а знать, что мы слабые люди, и алкоголь нам разжижает мозги.
Батюшка, у меня в офисе, у нас хорошая, процветающая даже сейчас фирма, много евреев. Я против них ничего не имею, коллеги очень грамотные люди. Но я не скрываю, что я православный, а они смеются надо мной, что мясо сейчас не ем, не пью спиртное, и обзывают, коверкая слово «христианин» крестьянином. Работа хорошая, но тяжело терпеть. Что делать? Может уйти?
Ну, у нас не только евреи могут над нами посмеяться. Среди русских людей я знаю очень много примеров, когда кто-то из семьи начинает быть верующим, а все остальные, будучи русскими людьми, крещенными людьми, начинают устраивать ему гонения. Это же не значит, что уйти из семьи, да, или уйти с работы, где там тебя не понимают. Мы работаем для чего? Чтобы нас понимали или выполнять какие-то функции, чтобы получить зарплату, чтобы там накормить семью. То есть тут надо ценности какие-то на первую очередь поставить. Во-первых, чего он начал откровенничать в неродной, там, скажем, духовной среде? Ну, не ест он мясо, не ест, ну и что? Это его личное дело. Зачем вот идти и выпячиваться в обстановке, ну, духовно враждебной, так скажем, выпячивать свои духовные принципы? Господь явно в Евангелии говорит, что не бросайте святыню псам. Да ведь? Не мечите бисер перед свиньями. И совершенно конкретно продолжает дальше. Иначе они обратятся и растерзают вас. Поэтому не надо ничего метать бисер-то. Но не понимают. Дело не в том, что евреи или нет. Просто дело в том, что они неверующие люди, не христиане. Надо уважать их неверие, так скажем. И не провоцировать вот через их неверие хулу на церковь и на веру, на Христа. Вот и все. Работать как профессионал, все. И не допускать. Сказать, вот, извини, это вещи. Я верю, ты, пожалуйста, ко мне не лезь. И все. Почему-то мы здесь сразу, у нас какая-то безвольность включается. Совершенно конкретно можно поставить человека на место, и все. Попробуйте кого-то над евреями посмейтесь, и они вас поставят на место. А почему мы не можем это сделать в защите своей веры? Спокойно, интеллигентно, без какого-то гнева, там, матершины, раздражительности. Можно спокойно человека поставить на место. Что, мы не имеем на это право, абсолютно право имеем.
То есть уходить не надо?
Человек должен сам решать, уходить ему нет. Это... Но он где встретит, где он встретит прямо сочувствующих людей? Не знаю где. Ну, пусть ищет дело хозяйское, но просто если человек выходит там, и сначала проповедует, а потом получает тумаки, то наверное, он виноват. Нет? Дело же не в мясе вовсе. Евреи тоже не едят свинину, тоже мясо в принципе.
Мы должны спокойнее относиться к таким вот.
Ну, нападки, оскорбления не в любом случае будут. Ну что ж такое? Где мы, чего мы хотим какого-то комфорта? Не будет его никогда. Ну не будет никогда. Не евреи, так мусульмане, не мусульмане, так свои русские пнут. Ну, все нормально. Господь хочет, чтобы мы были смиренны, кротки сердцем. Поэтому дает нам всякие такие упражнения, чтобы мы терпели и смирялись. Учились смирению. Но в то же время были, защищали свою веру. Вот так.
Ну, вот мы недавно тут беседовали тоже, что мы все ищем комфорта. Нам его надо бегать, по идее.
Не то, что бегать. Понятно, что если мы привыкли с вами к теплому санузлу, закрывать его на замок и уходить там на улицу не надо. Это понятно, но и мы к этому привыкли, да ведь? Или вот сейчас холодно, и мы с вами оставим свою теплую шубу и оденем какую-нибудь там курточку осеннюю, чтобы комфортно не было. Зачем это все несерьезно? Дело не в этом. Дело в том, что если человек ставит целью своей жизни вот приобретение большего комфорта, да, там, больше комфортных вещей там, и так далее, вот тогда это занимает очень много у него времени. А если то, что есть, человек пользуется и благодарен Богу за все, так слава Богу. Дело не в комфортности. Дело в том, что духовный комфорт, имеется в виду, или внешний. А внешним я уже сказал. А духовный комфорт, он зависит не... Слово-то нехорошее какое-то, корявое. Вот, мирное духовное состояние, оно зависит не от того, пинают тебя кто-нибудь или нет, а от того, как хорошо человек кается, как он Христа нашел или нет. Потому что Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремненные, я успокою вас. Христа не нашел, тебя никто не гонит, но мира не будет. Потому что грехи мои не дают Христу войти в мое сердце. А человек покаяние обретет, он уже спокоен там будет все эти дела воспринимать. Когда его не понимают, там, это нормально.
Батюшка, недавно было празднование Архангела Михаила. Расскажите, пожалуйста, про архангелов, кому в каком случае молиться. Обратит ли на меня ничтожного человечка внимание сам Архангел Михаил, если я буду ему молиться? Очень нуждаюсь в защите.
Ну, рассказывать я не буду, поскольку это все есть в литературе нашей церковной. Можно взять и почитать об архангелах. Это никакая не тайна, все это известно, все это понятно. Давайте мы обратим вот на какую часть вопроса, что человек говорит, что он такой ничтожный, что сам архангел Михаил, может ли он молиться о таком ничтожестве, как я, например. Давайте мы по-христиански рассмотрим. Вот Христос, он по отношению к архангелу Михаилу как соотносится? Как вы думаете? Он же Бог, да ведь? Как относится Творец и Творение? Понятно, что, ну, грубо скажем, никак не соотносится. Это несопоставимые величины Бога, Творца, да, и Творения. Как я и Христос, как могу сравниваться? Да никак, кто я такой? Червь, я не человек, как царь Давид говорит. Прах земной. Прах и пепел. Так вот, получается так, что в миру есть такие понятия. Я начальник, ты дурак. Да? У меня такой статус, а у тебя такой. У меня такая машина, у тебя такая, значит, ты хуже. У меня образования у тебя нет, значит, ты недочеловек. А у меня должность у тебя, ты там уборщица, значит, ты не то. В духовном мире все совершенно не так. Нет никаких таких отношений к человеку по его профессии, его талантам, дарованиям. Все равны мы перед Христом, это во-первых. И для Христа каждый человек, неважно кто он, какую он работу выполняет, какой у него социальный статус, какой он национальности, все люди равны. Все люди равны перед Христом, перед Богом. Поэтому Господь, любя все человечество, идет на крест не только за президентов и царей, а за рабов, за нас, за грешников, за падших людей. Потому что без Христа, вот основа, фундамент нашей веры, без Христа невозможно спасение вообще человека, вообще никакого. Только через Христа, только благодаря Его крестной смерти, только благодаря Его искуплению на кресте нас. Поэтому получается, если Бог, Творец, так уничижил себя, что стал человеком, ограниченным существом, восприняв человечество, ну кроме греха, конечно же, и пострадал и очистил все человечество, без исключения, значит, Он любит каждого человека без исключения. Если Бог это сделал, то Архангел Михаил, служебный дух, как относится к людям, соответственно. Господь говорит нам в Евангелии об отношениях ангелов и людей. Он совершенно конкретно говорит, что великая радость на небесах в ангельском мире об едином кающемся грешнике. То есть, если человек, неважно кто он, уборщица или президент, кается, то на небесах великая радость об обретенной душе. Тут в духовном мире другие совсем ценности. И поэтому мы, когда идем к Святой Чаше, мы же не пропускаем вперед, там, кто знатнее. Нет, у нас сначала идут дети. Тут как бы другой вопрос обсуждать, насколько это хорошо или плохо. Логичнее было бы, конечно, сначала мужчин, женщин, потом детей. Ну, чтобы они видели, что старшие важнее, чем они. Ну, не тут суть важна. Сложилась такая традиция, тоже хорошо. Она имеет свое значение, что дети безгрешны, тоже нормально. Дети, мужчины, женщины, все. Остальное все пустое, не имеет значения. Все это прах и пепел. Кто, там, какой национальности, какого положения, какого образования. Все это чепуха перед Христом. Поэтому Архангел Михаил, безусловно, обратит внимание на молитву кающегося грешника.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.